Православный календарь. На ваши вопросы отвечают челябинские священники. Телефон прямого эфира 7000 ровно 953.
Добрый день, в эфире «Православный календарь». У микрофона Лидия Андреева. Вместе со мной в студии главный редактор «Челябинской комсомолки» Антон Садчиков. Антон,
добрый день. Добрый день. Светлый солнечный день. Мне очень приятно, что наша программа опять выходит на нашей радиоволне. Да, мне человеку, который очень любит эту передачу, потому что любит нашу русскую православную церковь. Вот, теперь мы будем выходить по понедельникам. В связи с тем, что у нас были профилактические работы на нашей вышке. Вы знаете, такая вот наша огромная самая телевышка, телерадиовышка.
На зоопарке
Пушкина. Да, ее ремонтируют, и поэтому у нас мы выпали из эфира. И сейчас возвращаемся и будем с вами встречаться по понедельникам. Мы будем вам, как всегда, рассказывать о православных праздниках на этой неделе, о тех святых, которых мы чтим. И вот мы сегодня ждем отца Владимира Панарина, нашего постоянного собеседника, он вот уже поднимается. И конец этой недели, воскресенье, это будет день святого, которого я очень сильно люблю. Это Варсонофий Оптинский. Это человек, которому была открыта Богом судьба Александра Сергеевича Пушкина. Загробная судьба. Интересно?
Конечно.
Да, очень интересно. Значит, я почему начну с 14 числа? Потому что пока отец Владимир придет, а мне очень хочется вам рассказать про Варсонофия Оптинского. Смотрите, этот человек был, он умер в 1913 году, перед революцией ушел из жизни. А, значит, соответственно, он был современником Льва Толстого, Чехова. Он был большим военным чиновником. Он отвечал за мобилизацию войск русских на каком-то там направлении, не помню каком.
До постряжения полковник.
Ну, в общем, он был большим чиновником, был не бедным человеком. Он был максимально образованным. Он в совершенстве владел музыкальными инструментами. Он знал прекрасно литературу, поэзию, историю. И вот у него такая судьба очень интересная. При родах умерла его мать. И отец вскоре женился на женщине, которая была очень набожна. Она каждый воскресный день водила ее мальчика в церковь, причащала его, ну, учила его православным истинам, но никогда... Вот вы слышите, вот люди, те, которые... Я вхожу в церковь и вижу, что насильно туда бывает, притаскивают детишек бедных, заставляют их стоять, когда они хотят присесть, им там шлепают их по рукам, ну-ка, стой быстро. Ни в коем случае нельзя заставлять детей ходить в церковь. Если вы веруете, там, поверили, стали ходить в храм, не таскайте туда детей. Станьте для них примером, чтобы им захотелось... видя на то, как меняются их родители, быть человеком православным. Вот ни в коем случае. Вот вам пример. Великий святой русский Варсонофий Оптинский. Его воспитывала мачеха благочестивая, очень верующая. Не заставляла его становиться священником. И даже не намекала на этого. Поэтому он, когда вырос, поступил в военное училище, получил образование, увлекался очень музыкой, брал уроки музыки постоянно, то есть все вечера проводил за музыкальными инструментами, сам сочинял, читал и был прекрасным военным чиновником. И вот мама спрашивает его, когда же ты уже женишься? Пошел бы ты вот в собрание, там, где собираются офицеры, и с какой-нибудь уже девушкой бы познакомился. Он сходил, пришел. Ну что, сынок, познакомился? Ты знаешь, мам, вот я смотрю на девушек, ну, неинтересны мне они. Говорят про платье, значит, говорят про какую-то суету житейскую. Никто мне не понравился. Ну, ладно, сынок, в общем, давай в другой раз. Прошло какое-то время, мама опять говорит, слушай, ну, сынок, как звали в миру его, кстати?
Сейчас я вас так заслушалась, что
отец Владимир к нам пришел, присоединился.
Здравствуйте. В миру Павел Иванович, да. Плеханков.
Мы говорим про Варсонофия Оптинского. И вот она говорит, мама говорит, Паш, ну вот все-таки пора бы уже тебе жениться, уже тебе 25, там, да, уже почти скоро там или 30 тебе лет. Сходи-то еще раз в собрание, познакомься с какой-нибудь девушкой. Вот, значит. Ладно, мамочка, как скажешь, так и буду сделать. Опять сходил, вернулся, мам, ну никто не нравится. Ну все про платье разговоры, про балы, какие-то про французские романы, ну не нравится никто. Ладно, ладно, сынок, все. Проходит опять время. Слушай, тебе уже, Паш, тебе уже 35, тебе пора жениться. Слушай, все, давай, иди женись. Павел сказал так: Господи, даю тебе слово. Вот кто со мной первым сядет за стол, тому я сделаю предложение. И отправился на собрание. И к нему сел священник. И рассказывал ему про Иисусову молитву. Всё, значит, и он пришел и сказал: матушка, я понял, что я должен стать монахом. И мама сказала: слава тебе, Господи, я сама хотела, чтобы ты был монахом, но никогда не посмела за 35 лет тебе это сказать. И к вопросу о том, нужно ли детей заставлять ходить в храм. И там заставлять читать молитвы, там молиться.
А тут одно раз на раз не приходится. Бывает отторжение, бывает, наоборот, пример благочестивый. То есть здесь вот, мне кажется, она молилась за него. И вот эта молитва материнская, она позволила ему выбрать правильный путь.
Ну, тут такая интрига была на самом начале. Я сказал о том, что сейчас мы узнаем, и Лида тоже узнает. Это вот этот великий святой, ему было открыто Богом. Посмертная участь Александра Сергеевича Пушкина. Такая интрига. Ждем сейчас этот рассказ.
Я могу рассказать об этом.
Вот об этом он рассказал сам. Вот давайте расскажем.
Это один из моих любимейших святых, потому что я родился в этот день. И так как он писал стихи, я посчитал, что, ну, значит, он молится за меня, раз в этот день родился. И вот действительно, он очень почитал Пушкина, он читал классиков, он вообще был человеком очень интеллигентным и начитанным. И когда он уже был в постриге, он узнал, что Александр Сергеевич отошел ко Господу, и он наложил на себя подвиг, благословился у настоятеля игумена монастыря, чтобы ему не спать, не есть, практически не пить, пока Господь не откроет ему. И он заперся в келье или в подвале и начал молиться: Господи, открой мне.
Да. Извиняюсь, очень важная деталь, ведь мы знаем, что Пушкин умирал 2 дня в страшных мучениях, и он принес такое покаяние искренне, что священник, который принимал его исповедь, в слезах вышел оттуда.
Вообще жизнь Пушкина удивительная, но вы понимаете, что он по канонам церкви должен был попасть в ад, потому что он совершил самоубийство. Дуэль, это считалось самоубийство, таких людей не отпевали. Пушкин был смертельно ранен и смог принести покаяние в этом грехе. Вот этот важный очень момент.
Ну, была возможность такая дана, получается, Богом, да?
И вот, так скажем, в Арсенофе Оптинский уже спустя многие годы дерзнул рассказать об этой истории, и вот что он поведал. Уже на третий день он обессиленный, впадает в некое состояние, когда он не знает, был в теле или вне тела, то есть это был сон, видение, он не может объяснить, но он видит себя на поле, в котором растут деревья, птицы поют, и он видит домик. Он видит дом, он в этот дом заходит, и там много народу, они вместе общаются, разговаривают, и толпа окружила какого-то человека, который декламирует стихи. И он сквозь толпу пробирается, видит Александра Сергеевича, своего любимого, все ему хлопают. Он подбегает к нему и говорит: Александр Сергеевич, вы знаете, что на земле вас тиражируют, вас учат ваши стихи, вы всемирно известный поэт. После этих слов Александр Сергеевич становится как будто бледным, обесцвечивается его лицо, он на глазах сидеет и очень грустно-грустно произносит одну единственную фразу: «А какая мне теперь от этого польза?» На этом видение заканчивается. То есть мы можем какие-то выводы сделать.
И
да,
говорит Варсонофе, что он вышел из этого дома, который ему был виден в этом во сне, и как бы ушел в никуда. То есть мы из этого делаем вывод: он ни в раю, ни в аду. То есть его какая-то судьба вот так вот посмертная, непонятная.
Почему? Мы знаем, вот есть Луна Авраамова, да, когда вот в аду дожидались Христа души праведников и не видели свет Божий. Вот здесь мы можем представить себе, что это некое место упокоения, но это не то, что наследуют праведники всю жизнь, посвящая жизнь Богу.
Я думаю, что за Пушкина, во-первых, у него было много детей, и очень много поклонников и почитателей. Я думаю, что за него молятся очень много.
А вы знаете, что построили генеалогическое
древо.
Да, древо Александра Сергеевича, и у него более 20 человек в роду священники.
Вот так вот. И знаете, там еще что интересно было? Для того, чтобы мы поверили, что в Арсенофе Оптинского это было не видение какое-то там, не то, что он впал в какой-то транс, и это было открыто ему. Он говорит: я спросил, мне всегда было интересно одно место в Евгении Онегине. Я не понимал одно место. Вот, не
этого
понимал.
Я не знаю, расскажите.
Да, я спросил... И он не стал уточнять. Я говорю, не хочу, это не важно сейчас уже. Но чтобы мне понять, что...
Что за место неизвестно, да?
Да, но чтобы мне понять, вот ложь для меня это, то есть это, ну, или это на самом деле, я вижу Пушкина, я спросил у него, Александр Сергеевич, а вот это место объясните мне, и он мне подробно это все объяснил. Но он не стал
открывать.
И очень, кстати, интересная вот такая вещь, поскольку Варсонов Иоптинский был прекрасным музыкантом, он, пребывая уже в монастыре, уже будучи уважаемым человеком, к нему стекались там со всей стороны тоже люди, приходили, он попросил настоятеля монастыря, давайте купим клавесин, я буду играть на нем псалмы. А настоятель промолчал, как будто бы не услышал. Прошло какое-то время, он снова сказал, может, купим в церковь наш монастырь клавесин, буду играть псалмы. Сказал ему, сын мой, псалмы должны звучать у тебя в душе, а не на музыкальном инструменте. Вот из этого у нас сейчас уже заканчивается первая часть, но я делаю выводы все-таки, что культура никак человека не обогащает и к Богу не приводит, наверное.
Ну, тут такой спор, очень такой спорный вопрос перед концом.
Ну, как сказать, все равно как-то немножко она делает человека духовным, но, конечно, познать Бога через музыкальный инструмент невозможно.
Сейчас короткий перерыв, после этого вернемся в эфир.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.
Продолжаем программу. У микрофона Лидия Андреева, за соседним микрофоном Антон Садчиков, и к нам присоединился отец Владимир Панарин.
Да, сегодня 8 апреля, понедельник. Сегодня мы чествуем преподобного Василия Нового. Он жил в X веке, оставил свою жизнь, как и многие святые подвижники, ради будущей жизни в Царстве Небесном, и жил в пустыне. И однажды его обросшего в рубище увидели придворные императора. Заподозрив неладное, они схватили подвижника, привезли его в город, устроили ему допрос, его избивали. Значит, он выжил, благодаря Богу, он выжил. И затем он исцелил одного человека и жил у него дома. И ему прислуживала Феодора, блаженная Феодора, кто знает,
это тот самый
Василий Новый. Может быть, тоже слышал это, Лидия, мытарство блаженной Феодоры. Да. То есть это та самая Феодора, которая прошла мытарство, и также ему прислуживал Василию Новому его ученик Григорий, тот самый Григорий.
Он как раз и описал
мытарство. Да, который описал, ну мы сейчас не о мытарствах, мы еще о них как в одной из наших программ поговорим обязательно. То есть вот тот самый Василий Новый. И есть такой интересный случай из его жизни, что однажды в гостинице, где его ученик Григорий нашел дорогой пояс, который там обронила дочь хозяина. Ну, богатый человек, это пояс.
Мелочь.
Ну, мелочь, ну там, ну, что такое пояс, это не пояс от халата, это все-таки его, это была такая вещь, которую вышивали, там какую-то молитву туда еще записывали, в этот пояс вписывали, туда могли еще какую-нибудь денежку вложить. И вот он решил, ну, пояс валяется, он и не нужен, и решил его утаить, чтобы продать, а деньги раздать нищим.
То есть для доброго дела,
да,
вот, во благо.
Ну и во сне получил разумление от святого Василия. Он сказал, Григорий, если кто украдет даже негодную вещь, будет наказан вчетверо. Так вот, у меня вопрос, отец Владимир. Как нам не нарушить заповедь «не укради»? Ведь часто мы берем с работы карандашик, бумаги немного, не считаем это воровством. Вот есть ли грань, за которую мы будем наказаны Богом? За ручку простит, а вот за кошелек уже накажет.
Вопрос сложный, потому что когда ученики Христа субботу нарушали, потому что хотели есть, они брали колосья с поля, можно даже сказать, да, они вот воровали, то есть они вот были в какой-то нужде. И, конечно же, если человек, так скажем, ну просто умирает с голоду, если он у кого-то, допустим, стащит кусок хлеба, чтобы не погибнуть, то тут вот очень спорный вопрос.
Но может, не в большинстве... стащит, а возьмет чужой, вот, лежит без дела.
Но смотрите, мы, даже христиане, которые ходят в храм, то есть кто крестик носит, значит, один уровень, следующий, кто ходит в храм, да, мы даже себе позволяем действительно стащить что-то, взять, ну, позаимствовать, ну, карандашей много, бумаги много и так далее. Но Господь сказал, кто верен в малом, и во многом верен. Поэтому, конечно же, любой, даже самый маленький грех может превратиться в такую привычку, что однажды человек очень тяжело падет и будет всю жизнь в этом раскаиваться. Поэтому, если мы хотим быть, как сказал Господь, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, если мы хотим быть совершенны, мы должны даже в мелочи стараться не согрешать.
Ну, конечно, святые были настолько святы, что вот мы знаем случаи из отечников, когда монахи следуют из города, где они продали свои рукоделие, следуют в монастырь, видят монах золотые монеты, кем-то оброненные, поднимает их и говорит ему настоятель, послушай, сын мой, а это твои монеты? Нет. А может быть, ты знаешь чьи-то монеты? Не знаю, но они же ничьи. Давай возьмем их, купим еды. Он говорит, слушай, это ничьи. Оставь их, пусть здесь лежат. Даже ну, настолько соблюдали заповедь «не укради». А по поводу того, что вот, как мы сейчас сказали, что если человек там в нужде и украдет хлеб, чтобы выжить, ну, может быть, все-таки попросит.
Мне кажется, правильнее просить. Мне кажется, что человек, если даже идет... если просто попросит, ему дадут.
Да, дадут. Знаете, не нужно бояться в нужде обращаться за помощью. Люди откликаются. Я вот просто знаю человека, есть такой человек смешной, кто ходит даже иногда в нашу так называемую белую церковь, наш кафедральный собор. Он там видит много-много лет. Есть такой там такой толстый мужчина, такой смешной. Его Сашка зовут. Сашка, значит, все там, кто-то ему подает, кто-то ему не подает. Вот, он очень такой...
Добрый.
Он не добрый, если ему отказываешь, он тебя и послать может. Но я-то с ним знаком, как-то в его судьбе некоторое участие принимал. Так вот, он, чтобы вы знали, он там уже много лет стоит, так он еще собирает деньги, он еще другим помогает. То есть он покупает иконы, раздает их людям, покупает свечи, раздает тем, кто не может купить. То есть, чтобы вы понимали, никто его не оставляет, его, пожалуйста. Вот. Так что, если вы будете в нужде, не стесняйтесь просить, потому что просите, и дано будет вам, в том числе и помощь будет вам.
Я думаю, люди, бывает, стесняются просить, потому что сами когда-то кому-то не дали. Вот это тут очень тонкий момент, одно за другое цепляется. То есть, если у нас просят, вот хоть чуть-чуть надо поделиться, потому что, когда мы окажемся в нужде, это позволит и нам перейти этот психологический барьер, тоже попросить.
Ну, вот вчера случай был. Мы зашли с моей семьей в пиццерию. Значит, дело уже скоро зарплата через неделю, денег уже нет. Значит,
но
хочется дочку побаловать. И скажу честно, вот уже, знаете, вот на последние уже копеечки там эту пиццу купил. Вот, ну, чтобы доченька посидела в выходной. Вот,
в честь праздника.
Как все. Чем хуже всех. И заходит глухонемой парень. Видно, что глухонемой. Кладет такую бумажечку, азбука глухонемых. И там на одной стороне нарисован азбука глухонемых, на другую надпись: «Прошу вас, подайте мне 30 рублей вот за эту вот азбуку, ну, на принтере отпечатанную, я с детства инвалид». У меня первая реакция такая, что «Да пошел ты! Знаешь, ты, я видно, руки, ну, но
профессиональный руки... нищий, да, зарабатывает».
Нет, руки, ноги у тебя есть, значит, ты можешь, в конце концов, пойти и... где-нибудь заработать, можешь прийти в этот... Я знаю просто инвалидов, которые в обществе инвалидов работают, да, что ты хочешь, побираешься. Меня он вызвал зло. Потом я вспомнил сразу же, есть такой на Ютубе большой ролик известный, как правильно подавать милостыню, Григорий Максимов. И он сказал, говорит, если вы не хотите подавать, вот человека такого нищего вы можете послать, направить в социальный центр.
То есть как-то
в приют,
помочь.
Да, то есть вот вы можете направить его. Я подумал, если сейчас я буду ему говорить, как ему найти центр, приют, я займу много времени, дай ему лучше ему 30 рублей, чтобы просто заповедь не нарушить, просящему у тебя дай.
Действительно, сразу легче становится. То есть, да, лучше согрешить, что называется, в любви, чем против любви.
Ну, даже святые говорят, что даже если ты идешь, у тебя просят денег, у тебя их нет, хотя бы помолись за этого человека. Господи, помоги ему, подай.
Кажется, такого
ему
не бывает, чтобы совсем не было денег.
Ну, там
на карточке, да, если?
Нет, ну да. Ну, просто, ну, бывает, что нет совсем. Ну, вот.
Ну хорошо, какая вот, у нас
давайте, следующая
тема?
Вторник у нас завтра. Церковь читает очень интересную притчу Соломонова. Мы знаем, что это был самый мудрым человеком на
Он
земле.
Он попросил себе мудрости,
да,
Господа.
Если вас... откройте Библию, Ветхий Завет, притчи Соломонова, найдите изречение самого мудрого человека на земле. Там есть такие слова, которые во вторник будет церковь читать. «Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир». И вот вопрос, отец Владимир. Уныние, мы знаем, тяжкий грех. Мы редко бываем веселыми, ходим печальными под грузом обид от ближних, от скорбей. А Христос дал заповедь: «Не отягощайте свое сердце житейскими заботами». Но как исполнить эту заповедь в мире, где постоянно приходится выживать?
Ну, мне кажется, что все-таки люди по-разному. Вообще, есть разные люди. Есть кто часто там грустит, унывает, есть кто более веселый. И это еще зависит от жизненных обстоятельств. Если есть там еда, деньги, человек обычно более веселый. Если какие-то трудности, он более грустный. Я, вы знаете, вам расскажу свою историю. Я до армии часто унывал. Особенно у меня были проблемы с учебой. И я часто опускал руки там или там что-нибудь нагрешу. И, как сказать, редко уже начал в храм ходить. И было очень тяжело на душе. Но вот как когда я пошел в армию, у меня за все это время я год служил. Это был вот первый год, когда служили ровно год. Нет, второй раз. Второй год, когда служили только год, я год отслужил, и я за это время ни разу не смог унывать. Знаете почему?
Потому времени что не было.
Не было времени. Там нужно было все время куда-то бежать, что-то делать. Там надо было или скрываться от работы, или искать работу, или искать еду, или, значит, маршировать. То есть что-то надо было постоянно делать. И вот для меня это в жизни стал очень главный урок. Если у меня есть постоянно какая-то работа, какие-то цели, какие-то задачи, то, как сказать, мне просто вот нет времени унывать.
Отлично.
Стоп. Я в вопросе обозначил. Не отягощайте свое сердце житейскими заботами. Как же?
Ну, а как это вот сделать специально?
А вот скажите, вы же священник, вы пастырь. Дайте нам, как заповедь исполнить, если постоянно там заработать, там подработать, ребенку купить ботинки, младшему мороженое?
А вот видите сердце. То есть сердце, видимо, должно быть безмятежное. Но это я сейчас предполагаю.
Ну, знаете, вот я уже под конец армии смекнул, что это похоже на какую-то компьютерную игру когда-то.
Квест.
Вот, да, какой-то квест. То есть вот жизнь как квест. Вот у меня уныние прошло, когда я начал воспринимать жизнь как квест. Есть какие-то задачи, надо их просто выполнять, делать. То есть я считаю, что человек, как сказать, ну, который вот бездельничает, вот у него есть время унывать. А как это исполнить, я не смогу сказать. Молиться.
Ну,
молиться.
Я вспомнил сейчас совет преподобного Антония Великого. Что бы ты ни делал, делай, понимая, что Бог на тебя смотрит. Делай это с молитвой. Молитва самая простая, самая известная.
Иисусова молитва.
Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Или Господи, помилуй. Господи, помилуй. И что интересно, на великих святых тоже находило уныние.
Конечно.
И тот же великий Антоний дал такой совет. Если нашло на тебя уныние, займись рукоделием.
Ну вот,
работай.
Нужно чем-то постоянно заниматься.
И говорит дальше, а если не можешь и рукоделием победить, ложись спать.
Вот так вот, да?
Говорит он.
Давайте прочитаю. В WhatsApp пришло нам сообщение. Кстати, наши мессенджеры 8-908-09-53-953, вайбер, WhatsApp. Вот по поводу поднимать что-то чужое, как бы имущество с дороги. Скажите, если увидел на дороге крестик, потерянный кем-то, что с ним делать?
Его нужно обязательно поднять.
Не в грязи же ему валяться.
Конечно. Нужно поднять, помыть и отнести в какой-нибудь храм. Там уже найдут ему употребление.
То есть на веточку вешать не надо?
Нет, не надо.
Как вот варежки бывают там потерянные.
Знаете, я вот в последнее время хожу в храм Мефодия и Кирилла, который находится между улицей Кашириных и между проспектом Победы.
Рядом с православной гимназией.
Рядом с православной гимназией находится этот храм, да. Там приходится идти по между домами, между деревенскими, там грязные такие дороги, разбитые, все. И там иногда ходит из церкви со мной один там молодой человек, я с ним познакомился, и он постоянно подбирает 10-копеечные монеты. Идет постоянно подбирает.
Потому что там
да,
Георгий Победоносец.
Да, у него полные карманы. Он говорит, я не могу, это же лик святого, а мы по нему точимся.
Ну, конечно, лик святого должен быть подписан, что это Георгий Победоносец, но это действительно образ всадника на коне, побеждающего змея, это Георгий, поэтому, конечно, кому-то просто невозможно пройти мимо.
Кстати, надо посмотреть, там нимб на монете.
Нет, по-моему,
нимб нарисован или нет?
Нет, по-моему, не
нарисован.
По-моему,
тоже нет.
Ну, в любом случае, Бог поругаем не бывает. Его святые тоже, конечно, стоит относиться к любой святыне как к святыне, но и тоже сильно не переживать, если вы там монетку потеряли.
Ну да.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.
Мы продолжаем. В студии Лидия Андреева, Антон Садчиков и отец Владимир Панарин. Антон.
Кстати, вот я тут тараторил безумно две части нашей программы, но мы же еще принимаем вопросы для отца Владимира и пожелания. Вы можете нам звонить 7000 ровно 953, задавать вопросы любые, которые вас волнуют, про церковь, там, про вашу жизнь. Вот,
знаете, вот
веру.
На этой неделе очень важные службы будут. Например,
да, вот
Мариино стояние.
Да, вот давайте
в среду вечером.
Да, разве в среду будет, не в четверг?
Среда вечер, Мариино стояние,
да,
канон Андрея Крицкого.
Я тут себе еще неправильно, значит. Да, давайте вот смотрите, называется у нас четверок великого канона. Ну, это слово тоже.
Четверток, потому да. Четверг начинается в среду вечером.
Потому что надо понимать, Лидия, чтобы ты тоже знала, что по церковному день начинается в 5 часов вечера. Поэтому мы, когда приходим на службу, мы там видим утреннее, А служим ее вечером.
Кстати, на фоне день начинается, солнце зашло, все. Был вечер, было утро.
Да, да, значит, 5 часов уже, поэтому, значит, в среду вечером у нас.
Мы в начале поста читали 4 дня подряд канон Андрея Крицкого. А теперь
Андрей
он читает.
Крицкий, да.
Да, теперь оно читается, все 4 части читаются одновременно. Это очень, ну, это такая серьезная очень служба. Вот Мария Настояния, еще житие Марии Египетской читается.
Да, и вот такой вопрос: что такое великий канон? И кто такая Мария Египетская? За что она удостоилась такой чести, что раз в год, каждый год, там уже много-много лет, сотен лет читают ее житие.
Конечно, хочется сказать, приходите, все узнаете, потому что там читается житие, но приоткроем завесу. Мария Египетская 14 лет подряд целенаправленно совращала людей, блудила. И в определенный момент не смогла войти в храм.
Значит, там интереснее даже так. Она начала блудить в 12 лет.
Пусть. И вот 14 лет она, как сказать, да, жила в блуде.
И однажды она села на корабль, который плыл в Иерусалим.
Там всех совратила.
Там даже монахов совратила.
Ну, не знаю подробностей, простите. Но вот она не смогла зайти в храм. Не смогла, сила не давала.
В храм Господен.
Да.
Она пришла с паломниками, да, была вот. Этим да,
и вдруг она поняла, что это не может она войти в храм, потому что ее жизнь это целиком все грехопадение. И она тогда слезно раскаялась. Там была икона в притворе Богородицы. Она начала молиться, просить прощения. Вот. И Матерь Божия ожила на иконе и велела ей удалиться за реку Иордан и в пустыне там спасаться, подвязаться. И вот она раскаялась, она ушла, и 14 лет она жила в пустыне.
По-моему, не 14, по-моему, там больше она жила.
Вот я запомнил эту цифру, что 14 лет она грешила, и 14 лет она жила в пустыне.
И ходила в рубище, голодная. Ну,
и, в общем... Дело в том, что одежда ее истлела, и она обуглилась, то есть ее не узнал преподобный, который встретил ее. Вот, и как раз вот она поведала преподобный... Да. Забыл, как зовут.
Да, там тоже интересная история. Был монастырь в этих местах, где Мария Египетская подвязалась. Она ушла, с ней было всего лишь 3 хлеба. Вот, и она потом описывала свою жизнь, что она первые 14 лет она чувствовала вот запахи мяса, песни вспоминала, которые она пела, когда вела блудный образ жизни. То есть она была великая Мария Египетская, была великой блудницей вот до этого.
И стала великой,
да,
преподобной.
И как мы узнали о ее жизни, вот монахи этого монастыря, близлежащего там, они в каждый Великий пост уходили из монастыря поодиночке и 40 дней постились усердно, жили в иночестве. Давайте звонок примем.
Алло. Добрый день.
Здравствуйте. Я бы хотел узнать мнение вас, как православной общественности, все-таки об идее православного мецената по установке памятника императору Александру II на Алом поле. Вы, наверное, прекрасно об этом знаете, но почему-то до сих пор не высказалось, никто не высказался. Половина стоимости он оплачивает сам. 9-метровая статуя прекрасная. А вторую половину надо либо собрать у жителей города, либо из бюджета города или области. Ну, вы об этом знаете ведь проблему, наверное, да?
Ну, там, насколько я знаю, там такой уж проблемы нет. Есть инициатива, она еще не получила широкого такого озвучания, распространения. Она обсуждается, в любом случае принимают решение власти города вместе с общественностью. Если Александру II поставят памятник, я лично против не буду. Буду только за. Я бы вообще поставил бы всем нашим императорам памятники, кроме Павла I и Павла II.
Вот. Ну, это понятно.
Вот, значит, и сами знаете почему. А им бы тоже бы поставил бы бюстики и тоже бы о них рассказывал.
Кстати, хорошо бы, да как бы. А здесь конкретно, если он, значит, не найдется другой город, где поставить этот прекрасный памятник, то он другой город отдаст. У нас хорошо тем, что этот самый церковь имени Александра Невского, то она, Александр Невский
созвучно.
Был покровителем императора Александра II. Вы прекрасно знаете.
Ну, пока этот вопрос, в общем, завис в воздухе, я думаю, что православные точно против этого памятника не будут.
Да, я думаю, что все-таки это должно комментировать епархиальное управление. То есть это не духовный вопрос, который
нет, там,
тем более, я могу
прокомментировать. Там, тем более, инициатива-то ведь идет не от епархиального управления, а от общественности идет, от общественников. Вот, поэтому...
Да, есть такой Константин Малафеев, православный
так
бизнесмен.
Так вот, значит,
он
среду
предложил.
Вечером у нас большая служба, читается канон Андрея Крицкого, полностью читается.
Да.
Она идет примерно 4 часа. Я вам скажу, что вот люди, которые случайно заходили в храм, я сам это видел, случайно случайно вечером заходили в храм, оставались на эту службу и стояли там полностью, не могли уйти.
Видимо, вот. Мои знакомые, время пролетало.
Мои, просто у меня было такое, что я шел на канон, мне там был должен один человек занести, там, какие-то бумаги передать, очень-очень срочно было, он попросился зайти и не смог уйти. Мне было такое, что мама моя, ну, человек, который мало воцерковлен, тоже зашла, зная, что я на Алом Поле была как-то на службе.
В общем, если вы пропустили, да, обязательно посетите.
Вот, и канон Андрея Крицкого тоже можно, значит, купить в храме, это очень интересное, скажем так, церковное произведение, есть такая книга с подстрочником.
С то переводом.
Есть, не с переводом, да, с переводом, и там объясняется, о чем он говорит. То есть от канона Андрея Крицкого он излагает полностью весь Ветхий, весь Новый Завет, да, основные ступени. То есть он, получается, это вся история церкви, вся история Боговоплощения, вся история нашего спасения.
Да. Но давайте мы с вами еще поговорим про пятницу вечер, это суббота акафиста, потому что некоторые задают вопрос, можно ли в пост читать акафист. И вот что называется?
Такое акафист?
Акафист. Акафист — это
хвалебная песня.
Да, это такое церковное произведение молитвенное, когда мы кого-то, Господа, Богородицу или одного из святых, воспеваем и все время поем «радуйся, радуйся, радуйся», там строки такие. И вот, что называется, первая служба акафиста, она как раз была установлена в субботу. Акафист Пресвятой Богородицы был первый сочинен, когда вот установлен как раз вот вечером в пятницу, то есть уже начинается суббота, поэтому суббота акафиста, мы читаем акафист Пресвятой Богородицы, тоже не пропустите эту службу.
Кстати, в пятницу еще мы чествуем преподобного Иоанна Лествичника.
Это утром.
Вот, слышала ли я такого?
Честно, нет.
Лествичник, это я так трудно переведу. А слово лествица, а слово лестница. Лестница, лествица. Значит, ну, это, я думаю, это одно из самых, если не самое, самое почитаемое церковью творение святых отцов. Вот. Лестница – это руководство для восхождения к духовному совершенству. Она состоит из 30 степеней.
30 ступени.
Ступени, да, по возрасту Христа. В этом возрасте Христос начал служить, проповедовать 30 лет. Вот 30 ступеней. И учит она тому, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов. Вот такой вопрос у меня есть, Владимир. Стоит ли читать лестницу современному человеку? Ведь подвиги, описанные там, непостижимы. А я еще сделал такой экскурс, что там он приводит, сам приводит цитаты святых отцов. То есть он, Иоанн, на примере святых подвижников показывает, как, значит, идти к совершенству. И вот мне один из наших батюшек челябинских говорил, ты знаешь, читай только вот первую ступень, дальше не лезь, потому что дальше полезешь.
Нет, я не согласен.
И тебе захочется, значит, там...
В монастырь уйти.
В монастырь уйти, то есть вот... Люди, читая лестницу, он мне сам говорит, я знаю таких людей, ну, сходят с ума. Не потому что неправильное произведение, потому что берут непомерную планку. Вот. Хотя надо знать, что сам Иоанн, вот лестничник, он в меру постился, он спал, в отличие, были святые, которые
вообще
не спали.
Да, он избрал золотой царский путь.
Да, 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 он спал в меру, там, в меру, он делал все в меру. Вот, так вот, смотрите, вопрос, стоит ли читать лестницу современному человеку?
Знаете, я сам читал лестницу, когда только пришел в храм, это было примерно 16-17 лет, и я жутко доволен, что я ее читал, потому что такой глубины, такой красоты духовной жизни я нигде не встречал. Действительно, я тогда хотел уходить в монастырь, когда папа это услышал, стукнул очень громко по столу
кулаком.
Но это кулаком,
вас, да, сподвиг, значит, Иоанн Лествичник?
Ну, возможно. То есть вот мой друг тоже, мы, ну, вместе пришли в храм, он тоже начал читать, он говорит, это, знаешь, вот столько много интересного для размышления, то есть вот просто для того, чтобы подумать о духовном восхождении, очень, я даже не могу передать все, я могу только рассказывать и рассказывать про то, что там прочитал. Поэтому, если вы хотите прикоснуться к вот этой великой святыне духовного восхождения православного, надо открыть эту книгу и почитать ее.
В общем, читайте, не бойтесь сойти с ума. Тут в Вайбере вопрос от Александра, давайте успеем ответить, я надеюсь. Существует мнение, что к батюшке можно подойти с любым вопросом. Как дальше жить, менять ли работу и так далее. А ведь вроде священникам запрещено ванговать. Ваше мнение?
действительно, священник не должен лезть, например, в семейные отношения и говорить, там, разводись или там, женись, допустим, хотя некоторые этот грех совершают. Священник действительно, он может дать совет и сказать, правильный священник должен сказать, вот мне кажется, вот я бы на вашем месте вот поступил так-то и так-то. А люди действительно, они думают, священники святые люди, вот как вот мне скажут, так и сделаю. Ну, я так не согласен. Надо думать головой, надо, может быть, даже с несколькими священниками посоветоваться и больше всего вот молиться. Молиться, чтобы Господь наставил и устроил всю жизнь так, как надо.
Вообще, вот я вам скажу по своему опыту, просто свое мнение, что за советом лучше обращаться к человеку уже, ну,
опытному.
Ну, опытному уже и в возрасте. Вот даже сейчас идет в церкви, сейчас идут споры, они есть на самом деле, что стоит вообще уже в сан водить человека после 40 лет.
После, ну как? Да. Ну, знаете, у нас вот хоть бы после 30 начинали, потому что у нас...
Это не я придумал, есть такие на самом деле разговоры уже идут о том, что все-таки, да.
А сейчас как?
Ну, у нас вот русская традиция рано рукополагать, есть такая, а вот греческая традиция с 30 лет.
Посмотрим, как дальше будет. Спасибо большое, отец Владимир, что пришли к нам в студию после такого перерыва. Было очень приятно вернуться с этой передачей. Ну, я надеюсь, впредь так
себе пойдёт. Да, слушайте наш эфир на сайте kp.ru.
Православный календарь. Программа о жизни и вере.